Вы слухаете Радио Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – білоруський політичний оглядальник Артем Шрайбман. Чи можна, на вашу думку, уже зараз робить некие базовые высновы про то, какое место эта выборчая кампания, эти парламентские выборы заняли у политичном житті Беларуси? Чи прошли они поводле, скажем, сценарию уладов и ничего не отбылося, что могло бы выбиться из этого сценару? Чи некие моменты, некие эпизоды примушают нас робить некие неординарные высновы?
В целом все идет по традиционному контролируемому сценарию, и здесь власть может быть, ну, собой довольна, то есть, поскольку Лукашенко рассматривает всегда выборы и ориентирует номенклатуру на то, что выборы — это экзамен, в принципе, экзамен она в понимании авторитарной логики сдала. Новых трендов немного, они есть, они такие, еще не окончательно оформившиеся, но можно о них поговорить. Во-первых, это более активное участие молодежи с обеих сторон, то есть власть, очевидно, налегает теперь на выдвижение БРСМ, уже такое более-менее структурное, и они объявили, что планируют БРСМовцы, будущие депутаты, создать что-то вроде молодежной группы в парламенте. И, с другой стороны, молодежный блок, и кандидаты в депутаты, которые пошли по спискам громады, и по разным аспектам они ведут кампании, но они кампанию, но они объединились в некую такую более-менее оформленную группу и довольно креативно, с интересными акциями, интересными коммуникациями ведут свою кампанию. Это раз. Два, мы видим, если хотите, зарождение первой ласточки того, какой может быть пророссийская оппозиция в Беларуси. Пару кандидатов уже, как минимум, в Витебске, которых выдвинула Республиканская партия труда и справедливости, выступают и на ТВ, и в своей агитации, такой довольно стабильной критикой социальных каких-то проблем в Беларуси, критикуют власть за то, что больше не выдерживает, что называется, социальный контракт, то есть Витебщина в их случае там в каком-то упадке, предприятия плохо работают и так далее, чиновники не заботятся о регионе, то есть такая довольно общая критика, но вот если посмотреть, там это люди, которые вот критикуют власть, но делают это с таких мягко пророссийских позиций, потому что когда они переходят к решениям, они говорят, что ну вот надо восстанавливать связи с Россией, надо теснее дружить, там только наша надежда, в Европе нас не ждут и так далее. То есть сейчас это еще не какое-то оформившееся движение, разумеется, но мы понимаем, что по ходу, по углублению кризиса в отношениях Беларуси и России будет появляться зазор для появления вот такой вот пророссийской оппозиции в Беларуси. Я думаю, мой прогноз, что власть будет довольно жестко реагировать на этот феномен, когда он встанет в полный рост. Мы видели, по примеру, дела Регнума, в принципе, что инструментарий может быть довольно серьезным. И мы пока не знаем на сегодняшний момент, какой будет состав парламента точно, то есть мы не понимаем, будет ли там оппозиция или нет. Очевидно, что сама кампания идет в чуть более таком рестриктивном, жестком сценарии, чем обычно. Больше процент отказов в регистрации, чем в прошлом году. В прошлые годы больше процент непрохождения оппозиции в избиркомы, чем даже те минимальные цифры, которые были в прошлом году. То есть, как бы, вертикали не было дано никакой команды на либерализацию, а скорее наоборот, на некое такое более придирчивое отношение к документам оппозиционеров и так далее. Вот такие промежуточные, да, какие-то выводы.
Я бы, может быть, еще два аспекта попросил вас прокомментовать. Вот сярод таких, саправды, промежковых выводов, может, не самых стратегичных, а таких особливостей, это то, что наибольш радикальная частка оппозиции, Европейская Беларусь, на этот раз впершыню за долгие парламентские выборы пайшла на выборы. Оцените гэта. А другое то, что праўладныя кандыдаты, ну, магчыма, нечакана для многіх, такие, ну, самые прыкметныя, там, як Савіных, Варанецкі, Ананіч, ведуць даволі актыўную выбарчую кампанію, регулярна пра гэта ставіць в свае сацыяльныя сеці нейкія такія, можна сказаць, падрабязныя рэпартажы, то бок, ну, нібыта змагаюцца па-сур'ёзнаму. Як бы вы гэта ацэнілі?
Я вот со второго начну. Есть довольно очевидная такая директива со стороны администрации президента или того, кто этих кандидатов туда выдвигает, на то, чтобы эти люди шли в социальные сети. То есть все больше властей приходит понимание, что только лишь телевидением или там традиционными СМИ они не могут обойтись, они теряют огромные куски электората. И поэтому они ориентируют своих выдвиженцев на активную работу в соцсетях, а дальше уже каждый делает в меру своих, так сказать, способностей и энтузиазма. Очевидно, что среди них намного более активно подходят к этому, активно ходят на интервью в независимые СМИ, в отличие от Ананич, например, который отказывается от таких интервью, хотя соцсети тоже ведет. А Воронецкий, в принципе, всегда был довольно активен в соцсетях. Я думаю, это его личная позиция, это не что-то, что-то какую-то установку, которую он получил. То есть есть такое, такая активизация, разумеется, и я думаю, что здесь во многом есть в том числе и желание власти показать, ну, если хотите, легитимность этого процесса, что вот эти люди, они тоже сражаются и за места, за внимание избирателей. И сами эти люди, это такая, мне кажется, психологическая защита. Они хотят признавать то, что процесс запрограммирован, и результат известен заранее, и хотят, ну, сделать вид конкурентной борьбы. Что же касается Европейской Беларуси, это интересный феномен. Я не так детально знаю подноготную этой компании, и почему они после многих лет бойкота выборов решили на него идти, на выборы идти. Есть догадки о том, что, так сказать, получилось найти ресурсы под эту кампанию, и это повлияло на позицию. У меня нет этому доказательств, просто так это все выглядит со стороны. Власть, очевидно, тоже рассматривает эту кампанию как наиболее радикальную часть оппозиции, и, соответственно, мы видели большой процент нерегистрации, а потом большой процент снятия с выборов уже почти всех выдвиженцев от этой Европейской Беларуси, даже тех, кто выдвигался от политических партий, уже почти всех поснимали с выборов под разными предлогами. То есть есть, очевидно, установка силовиков, что вот этих людей не надо допускать даже в легальное конкурентное поле, потому что они вот с точки зрения власти экстремисты. В принципе, эта часть оппозиции не скрывает, что она тоже видит избирательную кампанию лишь как площадку для уличной активности, более-менее легальной, а не для, ну, какой-то борьбы по правилам власти. Взаимное верное понимание друг друга со стороны и этой части оппозиции и власти.
Ну, из того, что сапраўды палітычныя суб'екты фіксуюцца не на непасрэдна парламенцкай кампаніі, разумеючы, што яна не прывідзе да ніякіх вынікаў, а маюць такія паралельныя нейкія задачы, там, развіваць свае структуры, выйсці да народу. Гэта вось вызначана было апріорі, паколькі ўжо людзі маюць такі вопыт і ведаюць, што такое парламенцкія выбары. То бок ніхто, акрамя, можа быць, гэтых маладых ці нейкіх новых удзельнікаў палітычнага працэса, ніхто и не думал, что их пропустите, может, на фоне вот минуловыборчих Анисим и Конопадской. Есть люди с оппозиции, которые сподевались в тем лику и на становший выник.
Думаю, что такие люди, конечно же, есть, и это лицемерие, если все они говорят, что нет, мы не надеемся пройти в парламент. Даже в системе, когда вы не признаете выборов, когда вам предлагают мандат, оказывается, что плюсов его взять больше, чем не взять. И даже ЛКП 16-го года не хотят согласилась брать мандат, который им тогда дали там, на Анну Конопадскую. Поэтому, разумеется, все так или иначе надеются пройти. Ну, не все, я не могу говорить за всех, но такие, я уверен, оппозиционеры есть. Другое дело, что больше в это все действительно абсолютно четко понимают, что эта кампания, она не рассматривается ни обществом, ни властью, ни кем вообще всерьез, как компания, которая может привести к каким-то переменам во внутренней политике. Я думаю, что, по сути, такое же отношение к президентским выборам, но президентские выборы хотя бы вызывают чуть большую политизацию общества. А сейчас нет даже этого. И такое еще, и оппозиционеры сами об этом говорят, что просто максимальная возможная апатия и нежелание людей даже заинтересовать себя вот этим процессом, заангажировать себя в него. Поэтому это скорее тренировка. Действительно, это такая тренировка актива, попытка поэкспериментировать с процедурами властными, зафиксировать фальсификации, таким образом, ну, что называется, сыграть свою оппозиционную роль в фиксации, фальсификации выборов, потому что это тоже важная часть работы оппозиции. Но, в принципе, до других задач здесь стоять и не может.
Калі казаць уже пра гэтыя два самыя вядомыя прозвішчы Анісім і Канапацкая, то тады, калі яны трапілі мінулы склад палаты, то гэта разглядалася найперш як крок насустрач захаду. Цяпер улада, мы не ведаем, ці будуць сапраўды апазіцыя, дачакаемся 17-га, ці будуць некалькі прозвішчаў так званых апазіцыйных, ці рэальна апазіцыйных у гэтай палаце, але факт уже, што Анісім і Канапацкая не зарэгістраваны, яны не будуць у новым складзе палаты. Чаму улада пайшла на гэта? Жо яна сапраўды настолькі баіцца даць людзям развівацца ў палітычным сэнсе, даць ім трыбуну, што нават забаяла, што другі тэрмін Анісімы Канапацкай дасць ім надта вялікую платформу для росту там папулярнасці і гэтак далей.
Думаю, да, тут как бы страх, это, наверное, не совсем то чувство, которым бы я описал, это просто понимание, что мы контролируем полностью процесс, так зачем давать кому-то ощущение, что они уже признанные лидеры оппозиции. Это не вопрос какого-то страха за свою жизнь, это просто вопрос того, что, ну, я не знаю, если у вас в квартире, я не знаю, летает мотылёк, и он вам не нравится, то вы можете там открыть окно, выпустить его или там хлопнуть по нему тапком, но не потому, что вы его смертельно боитесь, а просто потому, что вам комфортнее так будет. Вот здесь то же самое, это вопрос комфорта. То есть даже если власть решила оставить оппозиционную квоту в парламенте, то обновить ее — это логичный шаг, потому что незнакомые, в принципе, никому новые потенциальные оппозиционные депутаты, они возьмут какое-то время на раскрутку, какое-то время на то, чтобы их узнали. Они уже явно не смогут использовать эту парламентскую трибуну и платформу для каких-то своих президентских амбиций и так далее. То есть это то же самое, что сделали Скороткевич в 2015 году, когда увидели, что она слишком раскручивается, что у нее она начинает даже играть на поле власти, таком левопопулистском. Ее довольно резко осадили, дав ей там абсолютно смешные 4%. Власть, скажем так, поддерживает некий общий такой болотный уровень популярности оппозиции. Нельзя давать никому из них, как, с точки зрения власти, уж слишком высовываться из общего этого, из общей этой серой массы. Поэтому такое отношение, на мой взгляд.
Я бы хотел, как мы закранули заходний аспект, в том сенсе, что, как я сказал по передним пытаниям, Анісім и Канапацкая разглядались, ну, как певная соступка Заходу. Теперь уже не буду просить вас прогнозовать, ці будуць там некалькі апазіцыйных прозвішчаў пасля выніка выбараў 17 лістапада, але ўсё-такі сам в стратэгічным сэнсе сам гэты падыход. Цяпер ужо Менск не так і хвалюе, скажам, рэакцыя Захаду на гэты конт, ці ён лічыць, што ён ужо з Захадам дамовіўся дастаткова нармальна і мае адносіны, і такую саступку ўжо можа Захаду не рабіць?
Мы пока этого не знаем и узнаем только день после выборов, если говорить абсолютно честно. Очевидно, что пока еще отношения с Западом не потеряли полностью свою значимость, потому что свидетельством этому был приговор анархисту Палиенко, которого были с точки зрения власти основания сажать на реальный срок, а ему дали довольно мягкий там, домашнюю химию 10 месяцев, хотя там 4 уголовных статьи было. То есть если самого некомфортного для власти активиста, вопреки очевидному желанию его запрятать в тюрьму, не прячут в тюрьму, значит, все-таки логика балансирования и логика ублажения Запада, она еще не ушла вообще в никуда. Поэтому мне сложно сказать, какая логика победит на этих выборах. Логика просто такого психологического комфорта и стерильности парламента против логики продолжения уступок Западу. В то же время надо понимать, что если оппозиция не пройдет вообще ни в каком виде в парламент, то это не похоронит отношения с Западом. Конечно же, Запад расстроится, Евросоюз, США не будут смягчать в случае США позицию по санкциям, в случае Евросоюза, по каким-то другим аспектам сотрудничества. И это испортит настроение, испортит атмосферу для диалога, но это не будет какой-то радикальный откат. В отношениях за 5 лет, за 4 последние года, вернее, уже сложилась такая инерция, и такие уже вложены, так сказать, усилия с двух сторон, особенно с европейской стороны вот в данном случае, что откатывать назад из-за такого, ну, незначительного с точки зрения реальной такой системной политики в Беларуси регресса никто не будет. И поэтому, возможно, власть это понимает, а просто уже решила не играться в эти игры. Но мы это увидим реально в день выборов. Просто это вопрос, скажем так, позитивной или такой умеренно-негативной атмосферы. будет оппозиция в парламенте, галочка будет поставлена, и Брюссель и Вашингтон смогут более спокойно обосновывать, я имею в виду дипломаты своим там людям, принимающим решения, decision-makers, какие-то новые послабления в адрес Беларуси. Не будет, это будет делать сложнее. Но это не веха, знаете, веха в развитии отношений.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – політичний оглядальник Артем Шрайдман. Заставайтеся со свободой.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожье у Крыжовку, где в 1950 годе отбылось повстание супроть коллективизации. Коли в 40-е годы областная сельская газета як могла усхваляла новый сталинский парадок, який обрынулся на заходнюю Беларусь, дык летом 50-го у кожным нумары ішла пропаганда коллективизации. По всем было бачно, что с сапраўднымі господарами земли было вырашено нарэшце скончить. Калі б калектывізацыя трымалася толькі б на карных органах і на страху быць сасланым у лягер, яна б не мела аніякага поспеху. Пропаганда была даволі пісьменная. Тады у 50-м годзе сялянская газета арганізавала тое, што праз гады атрымае назву прэс-тураў. Шчаслівай калгаснаю краінай выступіла Слуцчына, якая акалхознілася яшчэ ў 30-е гады, а ролю агітатараў выконвалі жыхары заходнебеларускіх вёсак, якім дазволілі зірнуць на той калгасны рай і якія нястомна, вядома, з дапамогай журналістаў, дзяліліся на старонках сялянскай газеты сваімі ўражаннямі. Пачытаем. Вернувшися домов, я расскажу своим колгасникам тое, что бачил, и прикладу все свое старание, каб мы худшей могли побудовать такое забеспеченное житё. У тым, что мы худко будем жить так, як живуть колгасники червоного маяка, я никольки не сумневаюся. Зараз мы всю свою увагу уделим далейшему организационно-господарчему умацаванню колгаса. А Мелях, бригадир полеводчей бригады номер один, колгаса имя Сталина Ивлевского района. Коли я збиралася у дорогу поглядеть, як живут колгасники на Слуцчине, до мяне пришли одновязковцы и сказали: «Поезжай, Евдокия, и добро погляди житё слуцких колгасников, а коли вернешься, подробязно расскажешь, что бачила». Домов я уже вернулася, и вядома, есть что рассказать. Я бачила много доброго и помучального. Колгасники живут у много разов лепш нас, одноособников. Е. Рынкевич, сялянка вёскі Дубіна-Вярэніцкая, Валожынскага района. Мічурынская агробіялагічная навука широко тут украняецца ў калгасную вытворчасць. Калгаснікі не ведаюць такіх слоў, як нізкая ўраджайнасць або малааплачваемы працадзень. Усе тут жывуць багата і культурна. Уязджаючы з Слуцчыны дамоў, я заверыў калгаснікаў, што і мы, пастаўскія сяляне, паследуем іх прыкладу і пабудуем у сябе такое ж шчаслівае і заможнае жыццё. Я Плотнікаў, аднаасобнік вёскі Рынцяны пастаўскага района.
Усё, аб чым я расказаў, часціца таго, што я бачыў. Цяпер я пайду ў калгас і ўсім буду ўсю праўду аб калгасах расказваць. Я зразумеў, пераканаўся ў часе экскурсіі, што калгас адзіна правільны шлях да заможнага і культурнага жыцця, а ўнучак аднаасобнік вёскі Бабровічы Валожынскага раёна. А гэта наш калгаснік Сергей Пятрович Гусак. Будуе сабе новую хату, растлумачылі нам. Падышлі бліжэй, глядзім добры прасторны дом, пастаўлены на каменным фундаменце. Побач на дварэ ляжыць новая бляха для пакрыцця будынка. Зацікавіў гэты дом усіх нас, пасыпаліся пытанні. Колькі каштуе дом, дзе гаспадар узяў сродкі? Сергей звернулся до его старшиня колгаса. Растлумач людям, откажи им сам. И что ж вы думаете? На побудову потрачено 16 тысяч рублей. Вы у державы суду просили або як? Не, обышелся своими. А як же это? Продал трох лишних овечек, двое свиней, отрымал на процедни каля 2000. Поглядел я на господара и здивился еще больше. А як, напэўна, здзівіліся чытачы сялянскай газеты. Каб было больш зразумела, на той час аўтамабіль «Опель Кадет», які савецкі аўтапром стаў выпускаць пад назвай «Масквіч», каштаваў 8 тысяч. Гэты калгаснік пабудаваў сабе дом коштам у два аўтамабілі. Кажучы сённяшняй мовай, крута падняўся на працаднях. Як тут не здзівіцца, але працягваем. У заключэнне свайго пісьма сяляне нашай вобласці, якія пабывалі ў гасцях у слуцкіх калгаснікаў, пішуць: «Раз'язджаемся мы па дамах, поўныя ўражанням. Мы раскажам сваім аднавяскоўцам аб бачаным і пачутым, будзем выкрываць кулацка-нацыяналістычны паклёп на калгасы. Ад чыстага сэрца мы скажам сваім аднасяльчанам: уступайце ў калгасы, дарагія браты і сёстры, будуйце новае шчаслівае жыццё па прыкладу нашых усходніх братоў». Кулацка-нацыяналістычны. Гэта штосьці новенькае. Зрэшты, усё верна. У сапраўдных гаспадароў з нацыянальным пачуццём, як правіла, усё ў парадку. І вось самае галоўнае. Ужо ў гэтым годзе трэба завершыць калектывізацыю ў заходніх абласцях і пасеяць азімае жыта адзінай дружнай калгаснай сям'ёй.
Любы зоры залаціць!
Вёсцы Трокінікі мне распавялі, што крыжоўка – гэта не толькі тыя хаты, што з аднаіменным указальнікам. У баку ад той крыжоўкі ёсць яшчэ хата, і там жывуць рынкевічы.
Там, вот там.
Не эта крыжоўка, а есть
крыжоўка. Вот, это вы едьте, вы там точно вам расскажут всё. Ага. Это ихная бабушка, мать. Сын уже умер, а есть невестка.
–
З-за дрэваў, што растуць уздоўж трасы, гэтая сядзіба нябачная. Знаходзіцца яна за кіламетр ад вёскі. Гэта класычны беларускі хутар. Вялікі дом, гаспадарчыя пабудовы. Да хутара вядзе дарога, паабапал якой кукурузнае поле і жывапісны луг. Пасярод лугу расце самотны дуб. Пейзаж хоць у раму ўставляй. Побач з галоўным вялікім домам ёсць яшчэ і маленькая старая хата. Да мяне выйшла гаспадыня, немаладая, сівая кабета з кароткай стрыжкай і ў акулярах. Я пачаў чытаць той прысуд 50-га і высветлілася, што мая суразмоўца Ганна Рынкевіч – нявестка Алены Рынкевіч, асуджанай на 7 гадоў. Добрый дзень!
Добрый дзень!
Добрый дзень!
Я трохи глуховатая.
У гости до вас.
У гости до меня. Да. Что, ну, что, не, что я вас не знаю.
Так, и я вас.
И что такое?
И мне трапилась криминальная справа.
Да, это
только... 1950 года. И по этой справе Рынкевич Аполлония Ивановна, Рынкевич Елена Иосифовна.
Я ма уже их вечный покой.
И они отрымали 7 годов.
Да, 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 ну, сидели в трубе.
Рынкевич Владислава, еще Владислава.
Тоже нема, вот хата стоит, огромная, пустая, и сын помер. Вот там немножко видно за кукурузой, ага. А не увидите. Ага, это хата Рынкевич, это была огромная матка.
Аполлония, это ваша свекровь? Да?
Елена.
А, Елена. Елена.
Аполлония, наверное, вот это, за этого дома Рынкевича Людика была матка. Аполлония, вот за того домика, вот что вот. Тут недалеко, вот. А там Рынкевич Владислав.
Из-за чего был конфликт? У них землю забрали?
Да, да, да.
А, у них забрали землю, так?
Землю забрали, и вот, я, кстати, за это что ли, за этими пошли, эту землю свою. Ну, жали там, видишь, кто жить-то почти, что кто-то, смень был. Все забирали, картошку все забирали от них. Все надо в государство, колхозы. Колхоз заступил, и все, а это же были собственники. Все было свое.
Яны не хотели, каб на их
так, так.
Колгас нечто там садил там.
Не садил, а они сами посеяли. А пришла осень, и они, колгас приехал это, и давай все забирать.
Ах,
от
вот.
Собственников. И все. И вот за это их, как они пошли свою землю уже защищать за этими факелами. Вызвали милицию, это государственная, это, которая там жали так все, и забрали их.
Дык вось у чым справа. Людзі адсеяліся на гэтым полі ўвесну, пэўна атрымалі абяцанку, што ўвосень збяруць свой ураджай. Але ўвосень іх зямля, а разам з зямлёй ўсё, што на той зямлі расло, стала калгасным. Вось чаму і не пускалі калгасную жняярку на сваё поле гэтыя людзі. Вось адкуль такая зацятасць, злосць і ярасць.
Ну, может, там Бог, там, может, там более было, может, там 10, может, 12, там точно, я не знаю. И свекровь, как жила, еще я сюда замуж пришла в 72-м, то есть моя свекровь имела где-то 72 года. Она рассказывала все хорошо об этом. Но свекровь вышла, а вот те остальные там поумирали, там были, там даже и похоронена за этого дома эта бабушка.
А где поумирали?
Там, где сидели, в тюрьме.
Так?
Да, там умерли, там похоронили их.
Дали 7 годов Аполлонии.
Аполлония там. Знаешь, что она за того дома помер, что тут сын жил. Потом сын тоже помер, моего брата. Это братья вот, двоюродные. Вот за того домика, с того домика. И вот это три домики. Это двоюродные браты были. И вот и эти двоюродные браты там присутничали при этой обороне своей земли и их матери. Отцы шли тоже, может, человек было и больше, знаете, как это.
А судили в основном женщин? Может же женщины взяли на
себя? Кто утек? Молодые поутекали, их дети. Мужчины, знаете, а женщины есть.
А может, так, женщины взяли на себе, как не...
Казалось, что там по них стреляли, но они удрали в лес, поховались. А потом ховались долго, они говорили, ну, она не...
Написано, что Соломея в бегах была.
Соломея, какая Соломея? А, Соломея.
Зараз.
Еще домик четвертый там внизу. Но там же нема уже она померзшего, она похоронена, это Соломея. Mm-hmm. Вот и она там была. Я там точно уже не помню, mm-hmm. сколько там их было по их рассказах. В то время там я молодая была, там мне в голове. И там дальше тоже там с того дому, и там с той хатки тоже женщинка была. Там, может, с сынами была, я там точно так не могу.
А где то и поле, где та и земля за якую
бить? А вот земля, где кукуруза сядет.
Вот, это вот, да. Вот за эту землю и шла,
да.
И шла
бить? Да, и шла война, и полили коней, коням, когда хвосты полили, факелы побрался, и полили, не давали своей земли. Ну, это правильно, сами посеяли, сам хозяин так выжат, некий хоть наполовину возьмите, эти проценты, что снимите, дайте людям, а как им жить, дети малые, все, а то все забирали. Колхоз. Вот это тоже несправедливо.
Як склаліся лёсы фігурантаў гэтай справы? Ці ёсць каму вярнуць забраную зямлю? Пра гэта ў заключнай перадачы праз тыдзень.
Слухайте Радио Свобода, з вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тыдня». Гость сьогоднішньої розмови – білоруський політичний оглядальник Артем Шрайбман. Чи можна, на вашу думку, уже зараз робить некі базові вислови про те, яке місце гэта виборча кампанія, гэтые парламентські вибори зайняли у політичному житті Білорусі? Чи пройшли вони поводлі, скажімо, сценарію уладов і нічого не адбылося, што магло б выбіцца з гэтага сценару, ці нейкія моманты, нейкія эпізоды прымушаюць нас рабіць нейкія неардынарныя высновы?
В целом все идет по традиционному контролируемому сценарию, и здесь власть может быть, ну, собой довольна. То есть, поскольку Лукашенко рассматривает всегда выборы и ориентирует номенклатуру на то, что выбор – это экзамен, в принципе, экзамен она в понимании авторитарной логики сдала. Новых трендов немного, они есть, они такие, еще не окончательно оформившиеся, но можно о них поговорить. Во-первых, это более активное участие молодежи с обеих сторон, то есть власть, очевидно, налегает теперь на выдвижение БРСМ, уже такое более-менее структурное, и они объявили, что планируют БРСМовцы, будущие депутаты, создать что-то вроде молодежной группы в парламенте. И, с другой стороны, молодежный блок, и кандидаты в депутаты, которые пошли по спискам громады, и по разным аспектам они ведут кампании, но не кампанию, но они объединились в некую такую более-менее оформленную группу и довольно креативно, с интересными акциями, интересными коммуникациями ведут свою кампанию. Это раз. Два, мы видим, если хотите, зарождение первой ласточки того, какой может быть пророссийская оппозиция в Беларуси. Пару кандидатов уже, как минимум, в Витебске, которых выдвинула Республиканская партия труда и справедливости, выступают и на ТВ, и в своей агитации, такой довольно стабильной критикой социальных каких-то проблем в Беларуси, критикуют власть за то, что больше не выдерживают, что называется, социальный контракт, то есть Витебщина в их случае там в каком-то упадке, предприятия плохо работают и так далее, чиновники не заботятся о регионе, то есть такая довольно общая критика, но вот если посмотреть, там это люди, которые вот критикуют власть, но делают это таких мягко пророссийских позиций. Потому что когда они переходят к решениям, они говорят, что ну вот надо восстанавливать связи с Россией, надо теснее дружить, там только наша надежда, в Европе нас не ждут и так далее. То есть сейчас это еще не какое-то оформившееся движение, разумеется, но мы понимаем, что по ходу, по углублению кризиса в отношениях Беларуси и России будет появляться зазор для появления вот такой вот пророссийской оппозиции в Беларуси. Я думаю, мой прогноз, что власть будет довольно жестко реагировать на этот феномен, когда он встанет в полный рост. Мы видели, по примеру, дела Регнума, в принципе, что инструментарий может быть довольно серьезный. И мы пока не знаем на сегодняшний момент, какой будет состав парламента точно, то есть мы не понимаем, будет ли там оппозиция или нет. Очевидно, что сама кампания идет в чуть более таком рестриктивном жестком сценарии, чем обычно. Больше процент отказов в регистрации, чем в прошлом году. В прошлые годы больше процент непрохождения оппозиции в избиркомы, чем даже те минимальные цифры, которые были в прошлом году. То есть, как бы, вертикали не было дано никакой команды на либерализацию, скорее наоборот, на некое такое более придирчивое отношение к документам оппозиционеров и так далее. Вот такие промежуточные, да, какие-то выводы.
Я, может быть, еще два аспекта попросил вас прокомментовать. Вот сирот таких, соправды, промежковых выводов, может, не самых стратегичных, а таких особливостей, это то, что наибольш радикальная частка оппозиции, европейская Беларусь, на этот раз впершиню за долгие парламентские выборы пайшла на выборы, оцените гэта. А другое то, что проуладные кандидаты, ну, максимум нечакана для многих, такие, ну, самые прикметные, там, як Савиных, Воронецкий, Ананич, ведут довольно активную выборчую кампанию, регулярно про гэта ставить в свои социальные сети некие такие, можно сказать, подробязные репортажи, то бок, ну, небыто змагаются по-серьезному. Як бы вы гэта оценили?
Я вот со второго начну. Есть довольно очевидная такая директива со стороны администрации президента или того, кто этих кандидатов туда выдвигает, на то, чтобы эти люди шли в социальные сети. То есть все больше властей приходит понимание, что только лишь телевидением или там традиционными СМИ они не могут обойтись, они теряют огромные куски электората. И поэтому они ориентируют своих выдвиженцев на активную работу в соцсетях, а дальше уже каждый делает в меру своих, так сказать, способностей и энтузиазма. Очевидно, что Савиных намного более активно подходит к этому, активно ходит на интервью в независимые СМИ, в отличие от Ананич, например, который отказывается от таких интервью, хотя соцсети тоже ведет. А Воронецкий, в принципе, всегда был довольно активен в соцсетях. Я думаю, это его личная позиция, это не что-то, что-то какую-то установку, которую он получил. То есть есть такое, такая активизация, разумеется, и я думаю, что здесь во многом есть в том числе и желание власти показать, ну, если хотите, легитимность этого процесса, что вот эти люди, они тоже сражаются и за места, за внимание избирателей. И сами эти люди, это такая, мне кажется, психологическая защита, они хотят признавать то, что процесс запрограммирован, и результат известен заранее, и хотят, ну, сделать вид конкурентной борьбы. Что же касается европейской Беларуси, это интересный феномен. Я не так детально знаю подноготную этой компании, и почему они после многих лет бойкота выборов решили на него идти, на выборы идти. Есть догадки о том, что, так сказать, получилось найти ресурсы под эту кампанию, и это повлияло на позицию. У меня нет этому доказательств, просто так это все выглядит со стороны. Власть, очевидно, тоже рассматривает эту кампанию как наиболее радикальную часть оппозиции, и, соответственно, мы видели большой процент нерегистрации, а потом большой процент снятия с выборов уже почти всех выдвиженцев от этой европейской Беларуси, даже тех, кто выдвигался от политических партий, уже почти всех поснимали с выборов под разными предлогами. То есть есть, очевидно, установка силовиков, что вот этих людей не надо допускать даже в легальное конкурентное поле, потому что они вот с точки зрения власти экстремисты. В принципе, эта часть оппозиции не скрывает, что она тоже видит избирательную кампанию лишь как площадку для уличной активности, более-менее легальной, а не для, ну, какой-то борьбы по правилам власти. Это взаимное верное понимание друг друга со стороны и этой части оппозиции и власти.
Ну, вот то, что, соправды, политические субъекты фиксуются не на непосредно парламентской кампании, разумеючи, что она не приведет до никаких выников, а мают такие параллельные некие задачи, там, развивать свои структуры, выйти до народу. Это вот вызначено было априори, покольки уже люди мают такие опыты, ведают, что такое парламентские выборы. То бок никто, кроме, может быть, этих молодых, те неких новых удельников политического процесса, никто и не думал, что их пропустите, может, на фоне вот минуловыборчих Анисимы Конопадской, есть люди с оппозиции, которые сподевались в том лику и на становчий выник.
Думаю, что такие люди, конечно же, есть, и это лицемерие, если все они говорят, что нет, мы не надеемся пройти в парламент. Даже в системе, когда вы не признаете выборов, когда вам предлагают мандат, оказывается, что плюсов его взять больше, чем не взять. И даже ОКП 16-го года не хотят согласилась брать мандат, который им тогда дали на Анну Конопадскую. Поэтому, разумеется, все так или иначе надеются пройти. Не все, я не могу говорить для всех, но такие, я уверен, оппозиционеры есть. Другое дело, что большего-то все действительно абсолютно четко понимают, что эта компания, она не рассматривается ни обществом, ни властью, ни кем вообще всерьез, как компания, которая может привести к каким-то переменам внутренней политики. Я думаю, что, по сути, такое же отношение к президентским выборам, но президентские выборы хотя бы вызывают чуть большую политизацию общества. А сейчас нет даже этого. И такое еще, и оппозиционеры сами об этом говорят, что просто максимальная возможная апатия и нежелание людей даже заинтересовать себя вот этим процессом, заангажировать себя в него. Поэтому это скорее тренировка. Действительно, это такая тренировка актива, попытка поэкспериментировать с процедурами властными, зафиксировать фальсификации, таким образом, ну, что называется, сыграть свою оппозиционную роль в фиксации, фальсификации выборов, потому что это тоже важная часть работы оппозиции. Но, в принципе, до других задач здесь стоять и не может.
Калі казаць уже про гэтыя два самыя вядомыя прозвішчы Анісім і Канапацкая, то тады, калі яны трапілі мінулы склад палаты, то гэта разглядалася найперш як крок насустрач захаду. Цяпер улада, мы не ведаем, ці будуць сапраўды апазіцыя, дачакаемся 17-га, ці будуць некалькі прозвішчаў так званых апазіцыйных ці рэальна апазіцыйных гэтай палаце, але факт уже, што Анісім і Канапацкая не зарэгістраваны, яны не будуць у новым складзе палаты. Чаму улада пайшла на гэта? Ужо яна сапраўды настолькі баіцца даць людзям развівацца ў палітычным сэнсе, даць ім трыбуну, што нават забаялася, што другі тэрмін Анісім і Канапацкай дасць ім надта вялікую платформу для росту там папулярнасці і гэтак далей.
Думаю, да, тут как бы страх, это, наверное, не совсем то чувство, которым бы я описал. Это просто понимание, что мы контролируем полностью процесс, так зачем давать кому-то ощущение, что они уже признанные лидеры оппозиции. Это не вопрос какого-то страха за свою жизнь, это просто вопрос того, что, ну, я не знаю, если у вас в квартире, я не знаю, летает мотылёк, и он вам не нравится, то вы можете там открыть окно, выпустить его или там хлопнуть по нему тапком, но не потому, что вы его смертельно боитесь, а просто потому, что вам комфортнее так будет. Вот здесь то же самое, это вопрос комфорта. То есть даже если власть решила оставить оппозиционную квоту в парламенте, то обновить ее — это логичный шаг, потому что незнакомые, в принципе, никому новые потенциальные оппозиционные депутаты, они нужно быть какое-то время на раскрутку, какое-то время на то, чтобы их узнали. Они уже явно не смогут использовать эту парламентскую трибуну и платформу для каких-то своих президентских амбиций и так далее. То есть это то же самое, что сделали Скороткевич в 2015 году, когда увидели, что она слишком раскручивается, что у нее она начинает даже играть на поле власти, таком левопопулистском. Ее довольно резко осадили, дав ей там абсолютно смешные 4%. Власть, скажем так, поддерживает некий общий такой болотный уровень популярности оппозиции. Нельзя давать никому из них, как, с точки зрения власти, уж слишком высовываться из общего этого, из общей этой серой массы. Поэтому такое отношение, на мой взгляд.
Я бы хотел, как мы закранули заходний аспект, в том сенсе, что, как я сказал по передним пытанням, Анісім і Канапацкая разглядались, ну, как певная соступка Заходу. Теперь уже не буду просить вас прогнозовать, те будут там несколько оппозиционных прозвищ после выника выборов 17 листопада, але все-таки сам в стратегичном сенсе сам гэтый подыход. Теперь уже Менск не так и хвалюя, скажем, реакция Захода на гэты конт, и он лечит, что он уже с Заходом домоился достатково нормально и мая относины, и такую соступку уже можно Заходу не робить.
Мы пока этого не знаем и узнаем только день после выборов, если говорить абсолютно честно. Очевидно, что пока еще отношения с Западом не потеряли полностью свою значимость, потому что свидетельством этому был приговор анархисту Палиенко, которого были с точки зрения власти основания сажать на реальный срок, а ему дали довольно мягкий там, домашнюю химию 10 месяцев, хотя там 4 уголовных статьи было. То есть если самого некомфортного для власти активиста, вопреки очевидному желанию его запрятать в тюрьму, не прячут в тюрьму, значит, все-таки логика балансирования и логика ублажения Запада, она еще не ушла вообще в никуда. Поэтому мне сложно сказать, какая логика победит на этих выборах. Логика просто такого психологического комфорта и стерильности парламента против логики продолжения уступок Западу. В то же время надо понимать, что если оппозиция не пройдет вообще ни в каком виде в парламент, то это не похоронит отношения с Западом. Конечно же, Запад расстроится, Евросоюз, США не будут смягчать в случае США позицию по санкциям, в случае Евросоюза по каким-то другим аспектам сотрудничества. Это испортит настроение, испортит атмосферу для диалога, но это не будет какой-то радикальный откат. В отношениях за 5 лет, за 4 последние года, вернее, уже сложилась такая инерция, и такие уже вложены, так сказать, усилия с двух сторон, особенно с европейской стороны вот в данном случае, что откатывать назад из-за такого, ну, незначительного с точки зрения реальной такой системной политики в Беларуси регресса никто не будет. И поэтому, возможно, власть это понимает, а просто уже решила не играться в эти игры. Но мы это увидим реально в день выборов. Просто это вопрос, скажем так, позитивной или такой умеренно негативной атмосферы. Будет оппозиция в парламенте, галочка будет поставлена, и Брюссель и Вашингтон смогут более спокойно обосновывать, я имею в виду дипломаты своим там людям, принимающим решения, decision-makerам, какие-то новые послабления в адрес Беларуси. Не будет, это будет делать сложнее. Но это не веха, знаете, веха в развитии отношений.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – політичний оглядальник Артем Шрайдман. Заставайтеся со свободой.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожжа у Крыжовку, где в 1950 годе отбылося повстанне супрать коллективизации. Калі ў 40-е гады абласная сельская газета як магла усхваляла новы сталінскі парадак, які абрынуўся на заходнюю Беларусь, дык летам 50-га у кожным нумары ішла прапаганда калектывізацыі. Па ўсім было бачна, што з сапраўднымі гаспадарамі зямлі было вырашана нарэшце скончыць. Калі б калектывізацыя трымалася толькі б на карных органах і на страху быць сасланым у лагер, яна б не мела аніякага поспеху. Прапаганда была даволі пісьменная. Тады ў 50-м годзе сялянская газета арганізавала тое, што праз гады атрымае назву прэс-тураў. Шчаслівай калгаснаю краінай выступіла Слуцчына, якая акалхознілася яшчэ ў 30-е гады, а ролю агітатараў выконвалі жыхары заходнебеларускіх вёсак, якім дазволілі зірнуць на той калгасны рай і які якія нястомна, вядома, з дапамогай журналістаў, дзяліліся на старонках сялянскай газеты сваімі ўражаннямі. Пачытаем.
Вернувшись домой, я расскажу своим колгасникам тое, что бачил, и прикладу все свое старание, каб мы худшей могли побудовать такое забеспеченное житё. У тым, что мы худко будем жить так, як живут колгасники червонага маяка, я никольки не сумневаюся. Зараз мы всю свою увагу уделим далейшему организационно-господарчему умацаванню колгаса. А Мелях, бригадир полеводчей бригады номер 1, колгаса имя Сталина Ивлевского района. Коли я збиралася у дорогу поглядеть, як живут колгасники на Слуцчине, до мяне пришли одновязковцы и сказали: «Поезжай, Евдокия, и добро погляди житё слуцких колгасников, а коли вернешься, подробязно расскажешь, что бачила». Домов я уже вернулася, и вядома есть что рассказать. Я бачила много доброго и помучального. Колгасники живут у много разов лепш нас, одноособников. Є Рынкевіч, сялянка вёскі Дубіна Вярэніцкая, Валожынскага района. Мічурынская аграбіялагічная навука
Широко тут украняется у колгасную вытворчесть. Колгасники не ведают таких слов, как низкая урожайность або малооплачиваемый працадень. Усе тут живут богато и культурно. Уезжаючи с Луччины домов, я заверил колгасников, что и мы, поставские селяне, последуем их прикладу и побудуем у себе такое ж счастливое и заможное житё. Я Плотников, одноособник вёски Рынтяны поставского района. Усё, об чым я рассказал, частица того, что я бачил. Теперь я пойду в колгас и усім буду всю правду об колгасах рассказывать. Я зразумел, переконался в часе экскурсии, что колгас один на правильный шлях до заможного и культурного життя, а унучок – одноособник вёски Бобровичи Воложинского района. А гэта наш колгасник Сергей Петрович Гусак. Будуе сабе новую хату, растлумачылі нам. Падышлі бліжэй, глядзім добры прасторны дом, пастаўлены на каменным фундаменце. Побач на дварэ ляжыць новая бляха для пакрыцця будынка. Зацікавіў гэты дом усіх нас, пасыпаліся пытанні. Колькі каштуе дом, дзе гаспадар узяў сродкі? Сергей, звернулся до его старшиня колгаса, растлумач людям, откажи им сам. И что ж вы думаете, на побудову потрачено 16 тысяч рублей? Вы у державы суду просили, або як? Не, обышелся своими. А як же это? Продал трох лишних овечек, двое свиней, отрымал на процедни каля 2000. Поглядел я на господара и сдивился еще больше. А як, напэўна, здзівіліся чытачы сялянскай газеты? Каб было больш зразумела, на той час аўтамабіль «Opel Kadett», які савецкі аўтапром стаў выпускаць пад назвай «Москвіч», каштаваў 8 тысяч. Гэты калгаснік пабудаваў сабе дом коштам у два аўтамабілі. Кажучы сённяшняй мовай, крута падняўся на працаднях. Як тут не здзівіцца? Але працягваем. У заключение своего письма сяляне нашей области, якія побывали у гостях у слуцких колгасников, пишут: «Разъезжаемся мы по домах, полные уражением. Мы расскажем своим одновязковцам об баченым и почутым, будем выкрывать кулацко-националистичный поклеп на колгасы. От чистого сердца мы скажем своим односельчанам: уступайте у колгасы, дорогие браты и сестры, будуйте новое счастливое житё по прикладу наших усходних братов». Кулацко-националистичный. Гэта штосьці новенькае. Зрэшты, усё верна. У сапраўдных гаспадароў з нацыянальным пачуццём, як правіла, усё ў парадку. І вось самае галоўнае. Ужо ў гэтым годзе трэба завершыць калектывізацыю ў заходніх абласцях і пасеяць азімае жыта адзінай дружнай калгаснай сям'ёй.
Дзюбы зоры залаціць!
Вёсцы Трокінікі мне распавялі, што крыжоўка – гэта не толькі тыя хаты, што з аднаіменным указальнікам. У баку ад той крыжоўкі ёсць яшчэ хата, і там жывуць рынкевічы.
Там, вот там.
Не, это крыжоўка, а ёсць крыжоўка.
Вот, это вы едьте, вы там точно вам расскажут все. Ага. Это ихняя бабушка, мать. Сын уже умер, а есть невестка.
З-за дрэваў, што растуць уздоўж трасы, гэтая сядзіба нябачная. Знаходзіцца яна за кіляметр ад вёскі. Гэта класічны беларускі хутар. Вялікі дом, гаспадарчыя пабудовы. Да хутара вядзе дарога, паабапал якой кукурузнае поле і жывапісны луг. Пасярод лугу расце самотны дуб. Пейзаж хоць у раму ўставляй. Побач з галоўным вялікім домам ёсць яшчэ і маленькая старая хата. Да мяне выйшла гаспадыня, немаладая, сівая кабета з кароткай стрыжкай і ў акулярах. Я пачаў чытаць той прысуд 50-га і высветлілася, што мая суразмоўца Ганна Рынкевіч – нявестка Алены Рынкевіч, асуджанай на 7 гадоў.
Добрый дзень!
Добрый день.
Добрый день.
Я трохи глуховатая.
У гости до вас.
У гости до меня. Что, ну, что я вас не знаю.
Так, и я вас.
И что такое?
И мне трапилась криминальная справа.
А, это только...
1950 года. И по этой справе Рынкевич Аполлония Ивановна, Рынкевич Елена Иосифовна.
Я мало уже их вечный покой.
Яны атрымалі 7 гадоў.
Да, 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 ну, сядзелі ў турме.
Рынкевіч Владіслава, яшчэ Владіслава.
Тоже няма, вот хата стаіць, яго вона пустая, і сын памёр. Вот там немножко видно за кукурузой, ага. А не увидите. Ага, та хата Рынкевіча, то была ягонная матка.
Аполлонія, гэта ваша свекроў, то?
Галена.
А, Елена.
Галена. Аполлонія, наверное, вот это, за того дома Рынкевіча Людзіка была матка. Аполлония, вот за то домика, вот все, вот, ага. Тут недалеко, вот. А там Рынкевич Владислав.
Из-за чего был конфликт? У них землю забрали?
Да, да, да.
Да, у них забрали, да. Землю, так.
Землю забрали, и вот, я, кстати, за это, что ли, за этими пошли, эту землю свою, ну, жали там, видишь, кто жить-то посеял, что это, смень был. Все забирали, картошку, все забирали от них. Все надо в государство, колхозы. Колхоз заступил, и все, а это же были собственники. Все было свое.
Яны не хотели, каб на их
так, так.
Колгас нечто там садил? Там.
Не садил, а они сами посеяли. А пришла осень, и они, колгас приехал это, и давай все забирать.
Ах, вот.
От собственников. И все, и вот за это их, как они пошли свою землю уже защищать за этими факелами, вызвали милицию, это государственное, это, которое там жали это все, и забрали их.
Дык вось у чым справа. Людзі адсеяліся на гэтым полі ўвесну, пэўна атрымалі абяцанку, што ўвосень збяруць свой ураджай. Але ўвосень іх зямля, а разам з зямлёю ўсё, што на той зямлі расло, стала калгасным. Вось чаму і не пускалі калгасную жняярку на сваё поле гэтыя людзі. Вось адкуль такая зацятасць, злосць і ярасць.
Ну, можа, там Бог, там, можа, там болей было, можа, там 10, можа, 12, там точно, я не знаю. І сякров, як жила, що я сюди замуж прийшла в 72-м, то ще моя сякрова мела дзето 72 гады. Вона розказувала, що хорошо об этом. Ну, сякрова вийшла, а от ті остальні там поумирали, там були, там даже і похоронена за того дому, ця бабушка.
А где поумирали?
Там, где сидели у тюрьме.
Так?
Да, там умерли, там похоронили их.
Дали 7 годов Аполлонии.
Аполлония там. Знаю, что она за того дома помер, что тут сын живого. Потом сын тоже помер, моего брата. Это братья вот, двоюродные. Вот за того домика, с того домика. И вот это три домики. Это двоюродные браты были. И вот и это двоюродные браты там присутничали при этой обороне своей земли и их матери. Отцы шли тоже, там, может, человек было и больше, знаете, как это.
А судили в основном женщин? Может же женщины взяли на
себя? Кто утек? Молодые поутекали, их дети. Мужчины, знаете, а женщины, женщины есть.
А может, женщины взяли на себе, как не...
Казали, что там по них стреляли, но они удрали в лес, поховались.
А потом хавалися долго, они говорили, ну, аля, нет.
Написано, что Соломея в бегах была.
Соломея, какая Соломея? А, Соломея.
Зараз.
Еще домик четвертый там внизу. Ну, там же нема уже, она померзшего, она похоронена, это Соломея. Mm-hmm. Вот и она там была, я там точно уже не помню, mm-hmm. сколько там их было по их рассказах. В то время там я молодая была, там мне в голове. И там дальше тоже там с того дому, и там с той хатки тоже женщинка была. Там, может, с нами была, я там точно так не могу.
А где то и поле, где та и земля, за якую
билась? А вот земля, где кукуруза сидит.
Вот, это вот, да. Вот за эту землю и шла
битва. Да, и шла, да, и шла война. И полили коней, коням когда хвосты полили, факелы побрался, и полили, не давали своей земли. Ну, это правильно, сами посеяли. Сам хозяин так выжат. Некий хоть наполовину возьмите, эти проценты, что снимите, дайте людям, а как им жить? Дети малые, все. А то все забирали колхоз. Вот это тоже несправедливо.
Як склаліся лёсы фігурантаў гэтай справы? Ці ёсць каму вярнуць забраную зямлю? Пра гэта ў заключнай перадачы праз тыдзень.